22 декабря 2012 года. Самый страшный день в истории. День, про который очень давно твердили большевики и все остальные люди. Вот. Значит, как и ожидалось, конца света не случилось. Вот. Скорее всего, к этому приложили руки все мы с вами, которые сказали, что хрен вам не конец света. Вот. Что будем жить, как жили. Ну, посмотрим, что получится. То есть получится лекция, получится лекция, получится игра, получится игра. Значит, во-первых, давайте по датам пробежимся, да? Значит, по датам пробежимся. Значит, напомню, говорили, но еще раз напомню. Вот все эти гвозди в гробы этих самых концов света забиваем. Значит, когда речь идет о том, то есть нас как пугали, там по-разному пугали, говорили о том, что есть такие страшные сочетания, там 11 ноября 2011 года, значит, соответственно, 12 декабря 2012 года, там 21 декабря, там, ну, то есть эти вот сочетания цифр в какой-то последовательности, якобы они имеют какой-то магический смысл. Теперь просто применим то же самое здравомыслие и вспомним, откуда взялось вообще это летоисчисление по поводу того, что там 2012 или еще какой-то там от Рождества Христова якобы. Что это ввел в свое время Петруш I, ввел жестким указом, перепутав все, отрезав там 5508 лет нашей истории, там от сотворения мира в звездном храме, то есть все это он перепутал. В общем, ввел такое выдуманное летоисчисление, которое, в принципе, было применимо где-то на определенной части территории Европы. Ну, его называют еще Григорианский календарь этот. Значит, суть в том, что все эти цифры, которые сейчас пытаются, которыми жонглировать и пытаются там придать им какой-то магический смысл, они просто не то что из пальца высосаны, они вообще никакого смысла не имеют. Просто вот хочу такую связь уложить, что вот очень часто спрашивают, и меня тоже там спрашивают, когда же правильно начинался Новый год у нас, у предков на Руси? Вот когда? Потому что одни говорят, инглинги говорят, что 22 сентября. Другие, значит, говорят, что 22 марта. Третьи говорят, что там 1 июня, там, или там 22 июня. И вот, значит, а когда Петр вводил указ, в этом указе еще сохранились данные о том, что ранее на всей, там, в разных местах на территории Руси Новый год справляли или в марте, или в июне, а вот теперь будем справлять 1 января, или генваря, как он тогда написал Петруша. То есть везде все по-разному. И все-таки как правильнее, то есть вопрос все время задают. Вот можно в игру здравомыслия сыграть, как правильнее. Можно прямо ответ дать, совершенно очевидный. Очевидный ответ следующий, что поскольку есть такое понятие кола, я уже говорил, еще есть кала, да, такое бог, кала-чакра есть такая, оружие Всевышнего. То есть это вообще это время. Ну, слово такое, одно из значений этого слова – это время. Еще один из смыслов этого слова – это круг, движение по кругу, движение по спирали, то есть такое постоянное круговращение, вот еще смысл. Там, отсюда слово «кола», да, некий круг, объединяющий каких-то людей. Отсюда «кологод», ну вот у нас очень много с этим словом в русском языке связано, то есть с неким таким круговым движением, да, движением по кругу, движением по спирали. Так вот, все движение мироздания, вне зависимости от того, в какие рамки это мироздание вписывается, например, рамки человеческой жизни, это движение по кругу. И если восстановить убранное одним из там вселенских соборов понятие реинкарнации и восстановить понимание, что мы с вами это частичка духа, частичка света, и мы с вами совсем не это тело, и что мы эта частичка духа постоянно вселяется в тела и постоянно проходит по кругу вращения жизни и смерти. То есть входит в тело, оставляет тело по истечении какого-то времени, потом входит в следующее, опять оставляет. То есть постоянно наша жизнь, жизнь наша в том смысле, что когда мы себя, нас ассоциируем не с каким-то телом, которое живет и умирает, а с вот этой частичкой вечного духа, вечного во времени, вечного в пространстве, вечного мироздания, тогда, естественно, движение вот это вот в жизни становится тоже круговращением, по сути. То есть все это понятие сансары, да, то есть постоянные цепочки рождения и перерождений, тоже движение по кругу. Это что касается человека. Что касается, например, жизни там каких-то планет, звездных систем, галактик, у них тоже есть цикл рождения, развития, там, расцвета, угасания, гибели. То есть все движется по кругу. Поэтому пытаться в этом кругу установить какие-то реперные точки в постоянном движении по кругу, то есть установить, что какая-то из этих точек важнее и является началом движения, глупо по сути. Потому что даже если мы примем как начало движения рождения человека, ну точнее рождения человека в теле, да, то следующее будет опять рождение человека в следующем теле, что уже не будет совпадать с каким-то там, ну, нормальным календарным циклом. Ну, глупость. Неважно, в каком месте ты, то поэтому на Руси, по сути-то, вот я уж там тоже несколько раз говорил, это только тоже совсем недавно стали праздновать, например, день рождения у человека. Потому что глупо праздновать его появление в теле. Он постоянно жив. И не имеет смысла праздновать рождение и тем более, так сказать, горевать при его смерти. Потому что это не человек. Человек, он бессмертен. Он просто ходит по этому кругу и все. Все остальное, ну, временное, там, как это называется, тлен, да, иллюзия совершенная. Поэтому смысла устанавливать начало Нового года в какую-то из точек времени нету никакого. Вот это четко надо уяснить, и как бы когда это устанавливается, устаканивается, становится понятным, что и говорить о конце света, там, о ночи сварога, о там, каких-то там этих самых кали-югах или еще чем-то, тоже, по сути, смысла не имеет. Не имеет ставить смысл какие-то временные рамки на то, что конец света будет там такого-то числа, или конец света будет такого-то числа, или там его не будет. Это все, ну как вот, есть это понятие ментальный онанизм, вот по сути это и есть. То есть это занять свои мозги каким-то, какой-то работой, которая приносит якобы этому мозгу наслаждение. Хотя, по сути, это просто убийство времени и убийство того количества отведенного человеку времени на то, чтобы ему что-то там полезное сделать, вместо того, чтобы выяснять, там будет конец света, не будет конец света, там упадет доллар, не упадет, там придет новое правительство, не придет. Это все это глупость и тлен. Какие есть на самом деле важные вещи, которые необходимо делать и обдумывать? Вот существует то, что происходит вокруг нас, да? Вокруг нас происходит много чего интересного. Ну, вот морозы стоят там достаточно долгое время. Если мы вспомним предыдущие годы, если вы, конечно, помните, я вот достаточно хорошо помню предыдущие годы три, когда был практически мгновенный переход из лета в зиму и назад. То есть не было ни весны, ни осени. То есть вот там, условно говоря, где-то до конца, ну там, до конца октября, например, тепло, потом где-то там две недели какой-то переход, а через две недели уже снег лежит и холодно. То есть вот эти три месяца, на которые отведены, собственно говоря, на осень, они сжимались там до недели, до двух. А в этом году все получилось как, ну, как надо вроде, как пишут. То есть достаточно долго были дожди, потом в какое-то время там пришел снег, в какое-то время пришел мороз, и пришла зима настоящая, когда нет там смены постоянной на оттепель и на какие-то заморозки, а постоянный мороз достаточно жесткий, серьезный. Как описывают, например, ну, вот переломные моменты в истории в нашей, ну, например, 41-й год описывают, 42-й, 43-й, 41-й на 42-й год, с 42-го на 43-й год, вот, Великую Отечественную войну. Когда немцы стояли под Москвой, ударили морозы, и они стояли там целый месяц, и гитлеровцы просто дойти не могли, у них там, ну, танки глохли, они не могли передвигаться вообще. То есть их мороз остановил. Точно так же было под Сталинградом, когда армия Паулюса фактически была скована морозом, и почему так быстро ее там, условно говоря, разгромили. То есть когда приходят силы природы, не признаваемые, естественно, большевиками, там, вот, ну, что их нет, но какая хрен разница, кто кого признает. Приходят силы природы, а по сути, там, боги наши, да, и помогают своим чадам при какой-то внешней угрозе или при каких-то сложностях. Вот что происходит сейчас. Поскольку стоят морозы, а нам тут со всех сторон обещали конец света и все связанные с ним удовольствия, то, по сути, это пришел Дедушка Мороз. Русское название его Карачун. Много еще у него там названий интересных. То есть это воплощение Чернобога. Ну, там, как... Я уж теперь не боюсь эти слова называть. Там никто же не считает, что Чернобог это дьявол, как нам пытались впихнуть. И... обмануть нас. То есть пришел Дедушка Мороз, принес мороз, и все вот эти мерзкие мысли, которые могли бы устроить какие-то катаклизмы, которые могли бы там взорвать Шушинскую ГЭС, как нам там писали, или еще какую-нибудь пакость сделать, вот все это замерзло, и... А на самом деле мороз еще чем хорош? Я говорю, вот, обычно все в кучу валю, но чтобы картинка просто складывалась. Вот есть такое славянское метод очищения, да, прыжки через костер и хождение по углям. Это делается чаще всего летом, ну и зимой тоже, но вот летом чаще всего. Причем в самый пик солнышка, там на Купалу, например, да. Когда прыгаешь через огонь, прыгаешь через костер, ты прыгаешь как бы, ну, пролетаешь над огнем всеми своими чакрами, начиная с самой нижней, да. И у тебя чистится душа, как говорят. То есть огонь – это преобразующая стихия, великая как бы сила. Собственно говоря, вот тот свет, о котором там говорят, что приходит свет, уходит тьма. Носитель этого света – это огонь. Это надо просто чувствовать, знать, что бог Семаргл, который отвечает за очищающий огонь, что он же отвечает за очистку человеческих тонких тел, по сути, с огнем. Вот. То есть чистится душа. Когда ходишь по углям, то чистится дух. То есть это как бы вот полная связь с землей человека осуществляется, и при этом мгновенное его пробивание огнем. Ну, что есть столб огня? Столб огня – это то, что связывает человека, если проходит по нему столб огня, по человеку, то, что связывает его земное начало с небесным, то есть связывает как бы его, ну, вот как бы превращает человека в то, что он и есть на самом деле. Это некое связующее звено между землей и небесами. Вот что есть, ну, сама процедура хождения по углям. И чистится дух. Дух чистится таким образом, что он пробуждается. Ну вот как говорят, что человек там пал духом, когда у него все из рук валится, когда сил нет. Это означает просто, что он потерял в себе вот эту вот силу связи, да, с небесами. И вот эта сила связи устанавливается, пробивается этот огненный столб, и дух возрождается, и человек опять возрождается к жизни, он возвращается, дух возвращается в тело, понимает, что это тело для него еще не потеряно, и начинает что-то творить там в яве. Так вот, аналог этому зимой, вот этому очищению, это купание в проруби, это вот очищение души, это когда ты в холодную воду погружаешься, ну, либо обливаешься холодной водой. Это вот чистится душа. Это то же самое, как ты прыгаешь через костер. А когда ты ходишь босиком по снегу, это вот то же самое, как чистится дух. То есть, по сути, лед, снег – это аналог огня. И мороз – это на самом деле, ну вот его как бы ипостась зимняя, да, то есть вот очистительного огня. Поэтому, собственно говоря, боги нас сейчас через посредство вот этого мороза, который на улице стоит, чистит наш дух, чистит дух не только наш, а там, ну вот, если посмотреть, как себя животные сейчас ведут, очень интересно, то есть у них тоже крыша едет, потому что у них тоже происходят какие-то очистки, да, то есть они там, ну не знаю, какая-то агрессия из них уходит, или наоборот, там, ну, какие-то странные чувства у них просыпаются, иногда они прям смотрят с человеческими вопросами в глазах, то есть у них что-то такое там возникает, то есть вот, тоже очистка происходит, не только у человека. То есть надо просто понимать, что человек тут не один во всей вот этой природе, и что это вообще не пуп земли, и он тут, собственно говоря, ну не то что не хозяин, а такая мелкая структура здесь находящаяся на Земле, и что тут полно других и живых существ, и тех, которых мы считаем неживыми, то есть это и камни, да, и деревья, которые вокруг нас, и животные, и птицы, рыбы те же самые. Вот. Чистят нас боги. Это очень важно понимать. Конец света, или там вот эти всякие слова, ну, я уж просто так их произношу, не для того, чтобы там еще раз в огород этот кинуть камень, а просто сам по себе термин, ну вот сами посмотрите, дурацкий совершенно, да, то есть конец света. Вот у вас есть луч света, и где у него конец? Вот пойдите, найдите, да, можно там вдоль этого луча очень долго бежать, конца не встретишь. Вот. Просто даже по сути, если вот прямо смотреть на словосочетание, оно абсолютно бессмысленное. Вот. И тем не менее, тут всякие шутки ходили в интернете, что на Украине нашли аж на целых двух конец света. Только это оказались женщины, зовут их Света, а фамилия у них Конец. Вот. То есть целых двух нашли концов света на Украине. Теперь, значит, такая тема быстренько. Это вот, что касается вот этого, да, там, ну как это у нас грани перехода, там вот о чем мы говорим, грани перехода, что вообще сейчас происходит. Вторая картинка такая, значит, появилось несколько статей, ну они давно тут ходят, сами по себе не статьи, а источники, да, этих статей. То есть есть такие всякие понятия, ну, как сказать, псевдофизические, псевдонаучные понятия, хотя можно их уже назвать не псевдо, а настоящими научными понятиями. То есть квантовый скачок есть такое понятие. Есть такое понятие я не помню, как правильно, но раскрытие ДНК или его там вот эти цепочки там очередные, там вот у нас две цепочки там до 12, я уж не помню, как там. В общем, подключение этих цепочек ДНК, там еще чего-то, какие-то такие термины. Вот почему говорю псевдонаучные, потому что вот когда читаешь, например, что-то про квантовый скачок, про это вещают обычно люди, далекие от науки. То есть это какие-нибудь там Ченнелинеры, как они, Ченнелинг это тот, ну, сам канал, а вот Ченнелер, ну, который очень, короче, принимает Ченнелинг, я не знаю, как его назвать. Вот, Ченнелер. Вот. Значит, просто интересные вот модельки, чтобы они все. Почему я говорю, у нас время сейчас очень благодатное в отношении того, чтобы смотреть вокруг себя, воспринимать то, что происходит. Потому что такие, ну как, вот то, что сейчас происходит, бывает очень редко. По сути, нам сильно повезло, да. Если мы не будем внимать тому, что валится из там, телевизоров или еще откуда-то, что нас пытается просто отвлечь, ну уж я не говорю там зазомбировать, просто отвлечь от того, что мы с открытыми глазами, с открытыми ушами смотрели на то, что происходит. Вот. Если на это не смотреть, то очень много чего интересного увидишь, ну просто интересного, необычного и поучительного, да? Вот. Такая моделька, что. Вот, значит, что есть квантовый скачок, как его описывают? Вот есть источник изначального света творения, из которого мы с вами все сотканы. Это, ну, условно говоря, полярная звезда, да? То есть вот центр нашей галактики, метагалактики, там, супергалактики, как ее не называй. В общем, где Бог Всевышний живет. То есть это вот откуда исходит этот свет, вот, из которого мы все сотканы. Примерно район полярной звезды. И вот оттуда идет этот свет, и сейчас этот свет становится ярче, потому что, ну как, там уж несколько раз эту модель рисовали, то есть наша галактика крутится таким образом, что сейчас мы из дальнего, словно говоря, дальнего края, переходим на ближний край к источнику света, вот этому самому полярной звезде, становимся ближе к источнику света, у нас становится больше света. Больше света не в смысле того, что у нас освещение побольше становится, а нам становятся доступны некие более высокие вибрации, да, то есть если раньше, ну вот, напоминаю опять же, чтобы картинки все складывались, вот нельзя оставлять картинки как бы сказать, не связанные друг с другом. Вот когда говорили о гунах материальной природы, энергетической паутине, в которой мы с вами живем, мы говорили, что есть гуна невежества, есть гуна страсти, есть гуна добродетели. И что отличается они, правильное название у них не гуна, ну точнее как, по-русски проще перевести, это как энергетическая паутина. Это некие вибрации, в которых человек себя живет, в которые он себя заключает, в такую вот паутину, в кокон он себя заключает. Да? И вот гуне невежества присущи низкие вибрации, низкие значения этой самой энергетической паутины. Когда человек занимается питанием своих только нижних трех чакр, условно говоря, по частоте. Ну, это вот там эти пять необходимых, как они там, потребностей, как по Маслову, да, для физического тела. Это есть, спать, совокупляться, обороняться, что там еще, пятое, не помню. То есть вот в этом состоянии живет человек в невежестве. У него самые низкие вибрации, самые низкоуровневые энергии. В гуне страсти, в энергетической паутине страсти, человек уже научается любить, он умеет контактировать с людьми, он умеет каким-то образом эту любовь отдавать вовне. У него начинают работать более высокие чакры, и, соответственно, его вибрации повышаются, и кокон у него становится более прозрачным, более красивым, как бы, ну, цвет меняется, вибрации повышаются. А в гуне добродетели начинают работать самые высокие вибрации, и это уже включаются какие-то сознательные действия, какие-то возможность творить, возможность выражать свои мысли голосом, там не только голосом, уже каким-то образом передавать мысли, там рождаются какие-то сверхспособности, так называемые. Это вот самые высокие уровни вибраций. Так вот, по сути, тот свет, о котором мы говорим, что свет приходит к нам и становится его больше, означает не его количество, а означает его качество. То есть повышается именно вибрация этого света. И если раньше нам доставались только самые его, ну, подпитывающие низкие энергии, низкие вибрации, которые, собственно говоря, и человека заставляли там, ну не то что заставляли, а толкали его к тому, чтобы там заниматься какими-то низменными вещами, там толкали его на убийство, на мясоедение, на там какие-то недозволенные половые связи, да, то есть теперь все больше и больше человек начинает жить в том, что ему необходимо, ну, приходит энергия, которая позволяет питать ему его высшие тела, его высшие начала, его высшие проявления, что ли, какие-то намерения его высшие. И вот к этому повышению вибрации не все готовы. Что при этом происходит? Вот как описывается вот в этих теориях квантового скачка, то есть когда описывают люди, как у человека будет, ну вот на физике, как будет проявляться вот это вот приход света. Модели разные, но вот одна из них такая. То есть вот представим себе, что мы, ну, из сумеречной какой-то комнаты выходим на яркий свет, мы сразу зажмуриваемся. И для нас, по сути, наступает темнота. То есть, несмотря на то, что мы попали в более яркий свет, мы оказались в темноте по той причине, что просто перепад, да, очень большой. Вот когда мы в темноте сидим, нам небольшого источника света хватит, чтобы там книжечку почитать, там какую-нибудь иголочку найти, которая упала. А вот когда сразу становится ярко, хочется зажмурить глаза и остаться в этой самой темноте, в которой был. Страшно. И вот это, по сути, и происходит. То есть, когда приходят более высокие вибрации, человек, у него начинает меркнуть в глазах. Он начинает, причем это, ну, как бы, получается не в буквальном смысле, что у него там в глазах, хотя у кого-то и так же происходит. То есть, у него просто меркнет свет в глазах. Он начинает хуже видеть. То есть, ну, и на таком уровне. Но чаще всего это сказывается на том, что человек начинает отбиваться от всего, чего ему, ну, вот, он видит чего-то, что происходит хорошее, а он закрывает на это глаза и по-прежнему живет в этой своей заднице, в которой все плохо там, да. То есть вот возникает что-то светлое, красивое, да, а он не хочет видеть в этом светлое и красивое, он, а если и не может в нем увидеть что-то не светлое и некрасивое, он просто не будет это видеть. Он будет по-прежнему видеть там какие-нибудь, смотреть по телевизору там рассказы про то, как кого убили, или там как кого перерезали, или кого-то там еще, так сказать, вот. То есть человек начинает в эту темень, в приходящем свете, в более высоких вибрациях, он пытается бежать назад, пытается как-то огородиться от этого яркого света, да, с тем, чтобы остаться вот в этой своей норе. То есть это вот подобно тому, как я говорю, когда ощутил себя в жопе и пытаешься вылезти снаружи, ну, страшно, потому что как бы вроде все зашибись, но там-то тепло, ну, плохо пахнет, правда, но лучше вот назад. То есть вот это ощущение, оно для человека, не взрастившего себе тонкие тела, для человека, который не готов отказаться от чего-то, что ему, ну, хоть и плохонькое, но наслаждение приносило вот в более темных вибрациях. Ну, условно говоря, там, вот он привык получать удовольствие от секса так называемого, да, и вот ему, собственно говоря, больше ничего не надо. Ему даже и пофиг, что там можно гораздо более высокий уровень наслаждения получать, если, ну, просто по-другому это делать, ну, хотя бы для начала, да, вот. Но вот там ему хочется быть, там. А беда в том для этих людей, что вот именно эти вибрации более низкие, они вот в этом потоке, который приходит, они исчезают. То есть что получается? Вот, условно говоря, мы с вами в каждый данный момент получаем определенный спектр вот этих энергий, так будем называть, сил, да, идущих от, ну, давайте говорить от Всевышнего, от нашего, от Всевышнего Ра. И этот спектр, он всегда ограничен. Ограничен каким-то верхним пределом и низким пределом. И вот мы просто в каждый данный момент получаем этот спектр с более низкого уровня начинающегося или с более высокого уровня начинающегося. И вот сейчас получается так, что все целиком вибрации, которые мы с вами получаем, они целиком поднимаются. И те, которые были самые низкие раньше, их просто, ну, перестают, их просто нет. Единственное, каким образом люди в состоянии, когда от источника света не идет уже подпитки вот этими тяжелыми вибрациями, да, единственный способ для человека выжить в этих низких вибрациях, начинать генерировать его, их самостоятельно. Правильно? Вот отсюда и начинаются вот эти там серийные убийцы, эти самые там, ну вот, люди, которые любят работать на бойне мясниками, там, ну вот много таких вот, которые любят мучить животных, которые расчленяют детей вот этих после абортов, да, то есть это вот люди, которые сами начинают генерить вот это вот низковибрационные вещи, которые недоступны уже от источника света. И вот поэтому и начинается вот это вот, ну как бы фактически, с чем это можно сравнить, да, вообще страшное сравнение, но оно абсолютно здесь, на мой взгляд, применимо, да, то есть это когда свет был, то это еще было похоже на горение, а сейчас это уже гниение. То есть это гниение трупа, это попытка свое разложение, вот это вот, как бы, ну, немножко продлить. Вот. Собственно говоря, это вот и происходит. Для людей, которые не способны подняться вместе с этими вибрациями, почистить свои тела, отказаться от чего-то, от, ну, там, вот как говорят, от мясоедения, от неправильного там, неправильных каких-то отношений с женщинами, от азартных игр, от вранья, так сказать, ну, от лжи там, то кто не может отказаться, он начинает просто гнить заживо изнутри. И, естественно, он достаточно, ну, там, в зависимости от того, насколько он силен, насколько у него там осталось много сил, насколько у него вот эта вот колбочка в виде изначально данной ему жизненной энергии, насколько она у него еще велика и сохранилась, он может прогнить там больше или меньше. Гниение это сопровождается вонью, очевидно совершенно, потому что человек начинает вонять, ну, и телом вонять. То есть известно, как пахнет человек, который ест мясо, да, то есть там, как пахнет у него пот. Он начинает вонять своими словами, он начинает источать всякую мерзость наружу, да, то есть там зависть, какие-то, ну, сквернословия, то есть из него валятся гадости всякие изо рта, там, вот, то есть человек гниет и воняет, и это... Надо просто, вот еще раз говорю, эта картинка, ну, немножко неприятная, да, но по сути, вот если просто посмотреть, ну, она совершенно естественная, да, то есть для вот того, чего происходит с людьми сейчас, кто не поднимается, вот очень-очень много, когда вот эта вот гадость в людях, она начинает вылезать, и если человек настраивает свое восприятие, как я вот уже говорил, для него... Неважно ведь, каким он органом чувств воспринимает, да, то есть глазами, там, ушами, это для него одно, то есть у него душа же слышит все, и поэтому И поэтому, естественно, если человек смердит, он будет смердеть не только на уровне, ну, как бы, обоняния, да, на уровне осязания будет смердение, да, то есть вот, то есть на всех уровнях, на глазах будет. Это как вот есть такое понятие, у меня в глазах тошнит там, да, то есть это вот, то есть для ясновидящих людей, которые поднимаются выше, это очевидно совершенно такое восприятие. Ничего плохого, ничего личного, просто картинка, да, которая вполне естественная для нынешнего момента. Значит, еще одно, тоже вот из грани перехода очень важная такая штука, которая поможет ты, когда там, ну, продолжим там игру, когда продолжим вот эту по здравомыслию. Вот когда я Арию задал вопрос, когда он у нас был, задал ему вопрос, кто такой тот Гермес Трисмегист. Вот он сказал, что тот Гермес и Трисмегист, и Атлант – это вот четыре разных вещи, которые соединили в одно, и можно про это забыть. То есть тот – это один, там, условно говоря, бог-человек, Атланты – это другие, там Гермес – это третий, Трисмегист – это вообще немножко непонятная штука, то есть это как бы характеристика. Но, тем не менее, есть вот это вот оставленное наследие. Неважно, кому оно принадлежит, тот Трисмегисту или Гермесу или еще кому-нибудь, существует, значит, вот это изумрудная скрижаль, да? И связанные с ней несколько трактатов достаточно интересных. Ну, в каком виде они до нас дошли, я уже говорил, то есть это есть у философа, не знаю, как метафизика, ученого начала века Владимир, он, по-моему, Шмаков. Есть такая книга, какая-то там священная книга Тота, по-моему, Арканы Таро, вот где описано, собственно говоря, и изумрудные скрижали, и более-менее какая-то научная база под нее подведена. Но смысл такой, что вот есть такое изречение, вот изумрудные скрижали, которые Тоту Атланту присваивается, как бы, что это он вроде как первый сказал. Хотя на самом деле это просто кон мироздания изначальный. Звучит это так. То, что вверху, то и внизу. То, что внутри, то и снаружи. И дальше там нужно еще несколько раз продолжать. Вот обращаю внимание, что раньше я про это говорил, ну просто как бы вскользь, да? А вот теперь давайте просто порассуждаем. Значит, то, что внутри, то и снаружи. То, что вверху, то и внизу. Там нету обратных слов. То, что снаружи, то и внутри. Там нет обратных слов. То, что внизу, то и наверху. Нету. Есть только прямой путь. То, что сверху, то и внизу. То, что внутри, то и снаружи. И это очень важное как понимание. То есть, если, то есть речь идет о чем? Вот если мы говорим то, что внутри, то и снаружи, мы говорим вот об этой как бы структуре зеркальности мира. То есть есть альность, действительность, и есть реальность, ее отражение. Ну, у Зеланда, например, это описывается как амальгама, да, то есть предзеркалье и зазеркалье. Так вот, предзеркалье, то есть образ сам, важнее, чем отражение. То есть первичный образ, то есть то, что внутри, первично по отношению к тому, что снаружи. Снаружи все, что нас окружает, внешний мир, это всего лишь проекция внутреннего. И как мы построим внутренний, такого будет и наружный, не наоборот. То есть снаружи то, что происходит, события, которые происходят, они для нас всего лишь некая информация для того, чтобы нам что-то изменить внутри. Больше ничего. Они никоим образом на нас, по сути, никакого действия не оказывают. Это всего лишь отражение нашего внутреннего состояния. Это вот абсолютный кон. И это необходимо понимать. Там возникает всякие сразу... Эти выбегают куча чебурашек и кричат там, а как же другие? Ведь у других-то тоже там, ну а как же мы совмещаем все эти картинки наших внешних отражений? У того человека тоже все внутри, наружи, и у меня тоже что-то наружу, а у нас же не все одинаково внутри, поэтому какая хрень снаружи получается? И ну начинается вот, вот. Реально, как бы, это чушь собачья, потому что если воспринимать мир как, еще раз говорю, некую иллюзию, несуществующую, да, которая всего лишь дана богами для того, чтобы мы в ней что-то как-то ее познавали, что-то в ней крутились, что-то там в ней творили. Тогда все эти картинки складываются элементарно. Не буду сейчас на этом останавливаться. Важно, как бы, суть того, чего я говорю. Суть такая, что первично внутренний мир, да, а вторично окружение снаружи. То есть внешний мир вторичен. Все, что во внешнем мире происходит, все, что во внешнем мире тебе, например, хочется от этого внешнего мира, ты обязан сначала сделать внутри сам, произвести внутри сам, осознать, как-то в своем сознании это своять, этот образ своять, вот образотворчество, да, то есть образование есть что-то такое, яйцо, как бы, я уж не помню там на каком языке, неважно, то есть образовояние, вот правильнее сказать-то, да, то есть, своять этот образ, создать его, выдать во внешний мир, и в этом случае из внешнего мира тебе придет то, что ты хочешь. То есть пока ты сам это не сделаешь, к тебе из внешнего мира это не придет. Значит, еще раз это звучит так, что все, что ты хочешь от внешнего мира, ты обязан внутри себя сделать сам. То есть другого варианта нету, что-то получить от внешнего мира. Значит, внутренний мир это первичен, как источник. Вторая граница, да, то есть это вот внутренне-наружнее. Вторая граница, то, что вверху, то и внизу, а не наоборот. Значит, если мы рассматриваем вот эту вот самую модель человеческую, которую Ария рассказала, которую я не рассказывал, когда всякие модельки там строения человеческого тела строил, вот, элементарная ведическая теория, я еще раз ее напомню, не теория, а как бы моделька, что вот мы с вами, это вот эта частичка огненного духа, правильное слово на санскрите звучит как «а» – тьма, то есть тьма – это тьма, а «а» – отрицание, то есть мы с вами, противоположность тьме, мы с вами частичка света, абсолютного света, противоположного тьме, то есть вот маленькая такая частичка, ну ее называют частичка Всевышнего, там кусочек, который он в свое время оторвал от себя и бросил во внешний мир, да, то есть это дживатма ее называют, там Алексей Васильевич Трихлебов. То есть частичка жизни, частичка света, частичка духа, частичка огня еще его называют, да? Такой огонь жизни, жизненный огонь. Вот эта частичка попадает сюда в материальный мир и начинает в момент проявления в материальном мире, а это и есть момент зачатия. Ну, если вот говорить в этих самых, в терминах развития человеческого тела, да, то есть момент зачатия попадает сюда в материальный мир, это частичка духа. И она начинает постепенно обрастать телами. И поначалу она обрастает телами тонкоматериальными, а потом уже постепенно-постепенно начинает обрастать грубоматериальными телами. И по сути, как бы рождаются поначалу самые высшие оболочки, самые высшие тела, самые чистые, что ли, да, близкие к свету. А потом этот свет все больше и больше начинает экранироваться, да. То есть все более грубые оболочки начинают покрывать этот самый вот лампочку, этот свет. И свет становится снаружи все меньше и меньше и меньше. Вы начинаете все меньше и меньше светиться. И наконец обрастаете самой тяжелой грубой материальной оболочкой, вот нашим телом, да, и совсем закрываете этот свет. Весь смысл в том, что этому свету, ну как бы, чтобы снаружи вас увидели, да, или чтобы вы снаружи прошли, и чтобы снаружи какую-то информацию получили, именно вот это, чтобы частичка ваша получила, не сам тело, а вот эта частичка, вам нужны некие каналы, да, по которым вы получите внутрь, то есть дырки какие-то в этих самых грубых и тонкоматериальных телах. Вот эти дырочки называются, ну вот Хиневич их называет энергонами, а в ведической традиции, как Ария Родослав сказал, они называются лучами, что более правильно, мне кажется. Лучики такие пробиваются. И вот в зависимости от там, нашей генетики, от того, от кого мы произошли, у нас там может быть вот, там, от 6 до там, 24 этих лучей. Да? То есть, стандартно у нас, у Аревичей, у потомков белой расы, там, ну, в пределах 16 этих самых лучей, 16 энергоновых каналов, этих приемных. Так смысл в том, что отстраиваются все оболочки, начиная с самой высшей. То есть сначала строятся тонкие оболочки, тонкоматериальные, самые близкие к свету, а потом уже отстраиваются по их образу и подобию следующие, более грубые. Это очень важное как бы понимание вот для человека, чтобы ему было, как бы сказать, чтобы он лучше ориентировался вот в этой жизни, да, то есть понимал вообще, как он устроен, что вообще происходит. Мы с вами вот как бы внизу, да, вот если считать, что небеса наверху, тонкие оболочки у нас наверху, тонкий мир у нас сверху, а грубый материальный мир – это вот внизу. А еще ниже есть еще более грубые миры, пекельные миры так называемые, где уж совсем все низко по вибрациям, там уже жарят на сковородках, то есть там вообще уже караул что творится, там пытки, там всякие эти радости, так сказать, вот адского мира. Все вот эти грубо материальные миры, они являются проекциями тонкоматериальных верхних. То есть действительно то, что наверху, то и внизу. И если ты пытаешься каким-то образом измениться, тебе путь не вниз, не попыткой в очередной раз взять кредит, урвать, например, да, а потом начать духовно расти. Вот не таким образом происходит. То есть не попыткой за счет низких энергий, или там, ну сейчас бегаю еще разочек в публичный дом, а потом уж про это забуду, там, например, да. Вот, низкие энергии не дадут возможности двигаться, потому что на базе их использования, вот этих низких, ну это все равно, что топить, например, мазутом там автомобиль, который должен ездить на высокооктановом бензине. Забьются все форсунки и перестанет машина ехать. То есть вот нельзя напитать свой тонкий организм грубыми энергиями. Есть, то есть ты сможешь, как бы питаясь этими низкими энергиями, построить только еще более низкие. То есть ты начнешь падать еще ниже. То есть душа у тебя начнет опускаться в адские миры. Если будешь пользоваться этими как бы вибрациями. Тебе нужно каждый раз использовать вибрации более высокие, чем ты в настоящий момент можешь выдержать. То есть тебе постоянно нужно взращивать свой дух. Тебе постоянно, как вот говорят, что душа, будь здорова, душа взращивается, вот самая эта тонкая, одна из тонкоматериальных наших оболочек, душа, что называется, взращивается морально-нравственными победами, то есть постоянным выбором между ну, как бы добром и злом, да, то есть постоянно в сторону добра ты выбираешь, и у тебя душа становится больше, больше, больше. Если ты все время выбираешь в сторону зла и в сторону, например, ну, деяний, которые наносят кому-то вред, тогда у тебя душа сжимается, сжимается, сжимается и вообще может исчезнуть. То есть вот что называется, продал душу дьяволу, когда она у тебя умерла, просто душа внутри. Вот это душа. А дух взращивается тем, что ты каждый день хотя бы одно дело делаешь, которое тебе совершенно влом делать. Если ты там, вот тебе влом обливаться по утрам, но ты хоть раз облился утром там. Тебе вот неохота выйти босиком на снег, хотя есть такая возможность. Ты хоть раз себя пересилил и вышел босиком на снег. Если тебе неохота вылезать из-под теплого одеяла по будильнику, а ты все-таки хоть раз выскочил и сразу сделал там, ну, условно говоря, приветствие солнца, там, сурья намаскар. И вот каждый раз ты что-то делаешь, что более высоковибрационно, чем тот уровень, на котором ты находишься. Тогда ты себя, как Мюнхгаузен, за волосы постоянно вытаскиваешь вверх. И при этом происходит следующее. Ты себя подтащил на уровень выше и простроил свою оболочку так, что она очистилась. То есть ты, условно говоря, более высоким уровнем света просветил свою более грубую оболочку, и из нее вымылась какая-то гадость, и она вся целиком подтянулась на этот уровень. Вот ты здесь опять что-то победил, опять скакнул чуть-чуть духом наверх, и этот дух тебя опять схватил и опять подтягивает, подтягивает, вымывает всю гадость. При этом из тебя валится там чего угодно. То есть, ну, на горшке сидишь непрерывно, там, ну, всякие это, бывают чистки. У кого-то начинают боли всякие возникать. Вот там зубы болят очень сильно. Про это сейчас я тоже немножко скажу. Там вот тоже важный очень смысл. То есть вот таким образом происходит движение. То есть движение идет к источнику. То есть если то, что вверху, то и внизу, то чем ближе ты к верху, тем лучше то, что у тебя внизу. Вот ты постоянно идешь к источнику, к тому, из чего ты сделался. И рано или поздно ты доберешься вот до этой своей ну как бы источника света, до этой своей живатмы, которая у тебя светит и пытается тебе ну как бы осветить твой путь, да, вот эта вот лампочка, которая постоянно перед тобой светит. Это вот ты увидел свою душу, ты там увидел свое предназначение, там пошел по своему пути, ну хрен на тучу всяких этих, ну там терминов, да не факт в терминах. То есть вот сам смысл. То есть еще раз, то, что вверху, то и внизу, это когда ты понимаешь, что чем более, чем чище ты стал, чем больше ты из себя вымыл на основу низковибрационного, ну как бы не соответствующего ведическим канонам. А вот этих, ведь 10 заповедей там Моисея, которые ему Яговка в свое время там где-то написал, там на камнях выбил, не знаю, сколько он, бедняга, там трудился над этими камнями. Там что там еще было-то? Моральный кодекс строителей коммунизма, да, там какая-то еще была, то есть эти там что-то где-то что-то на. Вот на заборе тоже что-то написано. Там, как Козьма Прутков правильно говорил, что если на клетке с тигром написано буйвол, то не верь глазам своим. Вот, не верь глазам, вот когда пишут там не убей, не укради, хотя убивать можно. В нескольких случаях в ведах это описано. И это вранье, что у тебя заповедь не убей. Кроме того, с точки зрения нейролингвистического программирования, мозг отключает приставку «не». И если он читает «не убей», он читает «убей» и пошел убивать. То есть там куча вот всяких элементарных вещей, которые показывают, что вся эта туфта, что это все вранье, что это там не для нас писано, в конце концов. Это писано там для тех, кто, ну, для, например, богоизбранного народа, который настолько погряз уже в, там, в блуде и разврате, что его по-другому вытащить нельзя, как вот только написал там «не убей» и все, и точка, там по-другому никак. Или там не прелюбодействует тоже точка. То есть. Вот. Есть 9 правил духовного роста, описанных в ведах. 4 запретных я говорил уже, 4 разрешительных. Сейчас не буду повторять. Вот еще раз, в семинаре у Арии есть. Надо, потом возьму конспект, прочитаю, если кому интересно, там, вот, если кто не слышал. Просто есть абсолютно железные правила, да. Вот запретительно, еще раз повторю, или там, как я говорил, качество истинного арийца, что первое, это человеку нельзя потреблять в пищу ничего от убитых животных, неважно каких, да, там рыба ли или еще чего. Вот, это первое правило. Второе правило, это человеку нельзя потреблять никаких дурманящих его сознание веществ, именно дурманящих. Что значит дурманящих? Тех, которые нарушают нормальное функционирование сознания, не которые преобразуют сознание, не которые меняют его вектор, потому что это по-прежнему существует, во всех шаманских практиках существует, в волхвовских посвящениях существует, во многих как бы традициях есть там использование соответствующих грибов и еще чего-то для не одурманивания сознания, а для изменения его вектора, для переключения уровня его понимания, да, то есть это все существует. Но вот с точки зрения дурманящего применения наркотических веществ нельзя, запрещено, в том числе кофе и чай, потому что это просто, ну, какие-то там, так дурацкое слово, транквилизаторы. Ну, по сути, это возбуждающие, да, там, не дающие спать, например, там, или наоборот, нервную систему как-то переводящие не в то состояние, в котором она должна функционировать, что, в принципе, нарушает ее работу и через некоторое время приводит к ее гибели, да. То есть вот, вот в чем страх этих наркотических веществ, которые дурманят. Это значит второе. Третье – это житие в соответствии с законами рита, с правилами правильного взаимодействия с, ну, мужчиной и женщиной, да, правильного воспитания детей, их не только воспитания, но и зачатия. Там, вот, то есть фактически это запрет внебрачных половых связей, соответственно, так сказать, сохранение целомудрия до замужества или до, там, до женитьбы. То есть это вот элементарные правила. Это третье. А четвертое, оно по-разному звучит, но, наверное, наиболее общее, это так, так правильно, это не врать ни себе, ни наружу. То есть не плодить ложь вокруг, а стоять всегда на правде. Вот фраза есть такая, я, по-моему, даже у себя там в этом ВКонтакте ее написал, что стою на правде, дует кругом, сдувает, но я держусь и стою. То есть вот вариантов нету. Как бы правда, она все равно тебя защитит всегда. Как бы. А вот если ты где-то глаза закрыл на то, что там снаружи что-то случилось, там где-то согласился с тем, что кто-то кого-то обманул, где-то сам поучаствовал в обмане, ну потому что надо там денежку заработать или еще чего-то, или еще чего-то. Вот чуть-чуть. И дальше тебя этот чуть-чуть ловит на крючок и начинает засасывать вниз, вниз и вниз. Ты теряешь силу, теряешь жизнь, теряешь там душу, да, то есть у тебя рассыпаются эти тонкие материальные оболочки, которые изначально тебе даны, чтобы ты рос, да, то есть ты начинаешь гибнуть. Ни в коем случае, надо вот стоять на правде, ни в коем случае не врать. И самое трудное, это не то, что наружу не врать. Наружу не врать достаточно просто, как бы, самое сложное не врать самому себе. Потому что на том, когда вот врешь сам себе, и говоришь о том, да, блин, ну ладно, ну вот сегодня не встал там, ну, когда хотел, ну, значит, были на то причины. И как это, как говорится, что если что-то намерен делать, ищешь возможность это сделать. И если намерен не делать, то ищешь отговорку, почему ты это не делаешь. То есть вот подобные вещи, как бы. Вот четыре как бы качества истинного арийца, четыре необходимых запретительных вещи. Все они абсолютно точно связаны с тем, что ты, если вот эти как бы преследуешь четыре качества и стараешься их избегать, ты повышаешь свой уровень, занимаешься тем, что взращиваешь свои тонкие оболочки, начинаешь двигаться на пути к духу, начинаешь подниматься вверх, откуда, собственно говоря, вся твоя матрица и пришла к тебе, на чем ты построен весь. То есть ты идешь вверх, вверх к источнику, к образцу, да, как это сказать, к образу того, почему ты создан. Вот создан по образу и подобию. Вот хорошие слова, в принципе, такие, там везде растиражированы. Но если смысл понять, ты попробуй найди этот образ, по которому создан-то. Да, хорошо, значит, там, да, Бог меня создал по образу и подобию. Где-то есть Бог там в этой в ночной рубашке, там ножкой качает это, на башке что-то там у него висит, вот это. Вот, а если как бы воспринимать это не умозрительно вот так вот, чтобы там в очередной раз что-то отбояриться, отговориться, а реально начать искать этот образ, по которому ты создан, вот тогда начинается реальная работа. Тогда начинается работа и души, начинается работа и тела, начинает работать и дух, который изначально дан как сила света. Вот начинает, человек начинает как бы ну, действовать как человек. То есть он начинает расти как вверх, так и внутрь. Вот видите, еще раз напоминаю, что вот две вот этих фразы в изумрудных скрижалях, что то, что вверху, то и внизу. Это показывает вот движение по вертикали, да, то есть от земного к небесному, от более грубой материи к более тонкой материи и в конечном счете к изначальному свету, к этому вот огню, да, небесному огню, к небесному Отцу. А второе, это то, что внутри, то есть снаружи, это помогает двигаться, помогает понимать, ориентироваться в этом мире, что весь окружающий тебя мир, который тебе дан в ощущениях, как нам там говорили, материя – это то, что нам дано в ощущениях, там Владимир Ильич Ленин сказал. Вот то, что тебе дано в ощущениях, это всего лишь проекция того, чего у тебя внутри. И работать тебе нужно с внутренним своим, с внутренними своими качествами, с внутренними своими составляющими, с внутренними своими энергиями, там, силами, сознаниями, которых у тебя фигово туча, и тебе надо в них разбираться, с этими со всеми вот недостатками, достоинствами, возможностями, способностями, там, чего угодно. Вот с этим нужно постоянно работать. Работы куча, то есть много. Вот на то нам даны там такие ну, чудесные инструменты, как мозг, который мы загружаем сейчас всего лишь на 5%, хотя еще 95%. Вот все время вопрос, а куда еще 95 девать? Вот на это и девать. Если нормально как бы человек начинает развиваться, думать, воспринимать мир окружающий, не буду сейчас повторяться, как там. Вот, у него начинает работать мозг, начинает этот его инструмент, который сейчас ему только мешает, начинает работать на его духовное развитие. Вот давайте к этому понятию вернемся. То есть мы, собственно говоря, духовно развиваться сюда пришли. Что значит духовно развиваться? Это подниматься к тому источнику, из которого вышли. Вышли все наши тела из нашей вот этой вот нашего я, да, нашей животно, нашей частички духа, да, частички Всевышнего. И вот мы к ней постепенно поднимаемся. Изнутри наружу идем, создавая все наружу. И постепенно всю эту хрень большую там изнутри наружу еще и поднимаем. Вот это сейчас и происходит. Почему там, я говорю, называется это грани перехода, вот все, что я там рассказываю, вот это сейчас происходит. Происходит не только с нами, с человеком. Почему я про человека рассказываю? Потому что, ну, как бы мы вроде человеки, да, нам надо самим понимать, что с нами происходит. Вот. А по сути это происходит со всеми живыми существами на Земле, с кошками, собаками, за которыми можно понаблюдать и увидеть, как у них тоже какое-то преобразование происходит. Это надо, я говорю, держать уши, глаза там и все другие органы чувств, которые там доступны, а их нам доступно очень много, все держать открытыми, надо все смотреть, все видеть. Вот со всеми происходит этот вот переход, поднятие вибраций. Каждый себя сейчас из болота за собственные волосы вместе с конем, на котором сидит, тащит. Все там деревья, камни, животные, сама земелька поднимается, земля-матушка. А солнышко наше поднимается, там меняет даже спектр своего излучения, как говорят. То есть все вместе поднимается, все вместе растет. На то и вот этот вот, как там говорят, что Кали-юга только началась, у нее там 430 тысяч, что ли, там 442 тысячи лет длительности, вот она только-только началась. И, собственно, главная жопа еще только впереди, но для нас сейчас на 10 тысяч лет облегчение. Некое вкрапление золотого века вот в эту эпоху железного века. Возможность за 10 тысяч лет еще развиться, духовно подняться, подняться в вибрациях, понять, вот, как мы устроены, как всю эту штуку там запустить в действие, как помочь другим, как не остаться, ну, условно, там вот эта модель такая, да, сейчас я ее все-таки еще быстренько скажу. Значит, мы вместе с Землей поднимаемся. Я уже не раз рисовал. Земля такое же живое существо, как и мы. Поскольку мы на ее поверхности живем, и нам нормально на ее поверхности, это означает, что у нас наши грубые тонкие оболочки с Землей матушкой совпадают. То есть там, где у Земли матушки физическое тело, там и у нас физическое тело по частоте. Там, где эфирное, там у нее эфирное. Ну и, соответственно, везде. Поэтому мы здесь и как бы живые существа, которые здесь живут, мы здесь не чужие. Вот пришельцы, им плохо, у них не совпадают эти частоты, и поэтому они, ну вот там и богоизбранные, поэтому им там тяжело, им нужно какие-то там золото носить или еще чего-то. А мы совпадаем с Землей по частотам. И поскольку вся Земля переходит сейчас на более высокие уровни вибраций и фактически растворяет свое физическое тело, то и нам нужно либо вместе с ней, либо в небытие. Ну, небытие бывает разным, потому что вот по каким-то там моделям, например, нам подгоняет еще так называемый рекостер, или там вот планеты Нибиру, там про нее писали, да? То есть некая запасная планетка, специально сделанная для тех, кто не ходит вместе с Землей, уходить на более высокий уровень вибраций. И где точно так же там будут эти бордели, кабаки, игровые дома, соответственно, там насекомые размером со слона, там, ну, много чего там красивого про нее рассказывают. Ну, в общем, для желающих остаться, целую планетку подгоняет, чтобы можно было туда отвалить. Ну там нет, ну там рассказывают, что летает насекомый размером с кошку, с крысу, да, то есть там нехорошие, да, немножко такие вещи. Но, ну, неважно, вот адская планета, то есть для тех, кто хочет жить в аду, кто не хочет вверх идти, а хочет вниз, пожалуйста, найдите вам, ну, место, где хотите вниз. В принципе, кому-то может там в кайф, то есть с этими насекомыми размером там с крысу там повоевать там, вот. Так, ну да, то есть вот этот, я говорю, вот этот переход, да, то есть что с Землей вместе или там, ну либо просто на перерождение куда-нибудь, либо на адские планеты куда-то, это у каждого сейчас свой выбор, каждый там, просто вот нам на самом деле, людям, человекам сейчас даны очень многие, богами даны, очень много информации, очень много ведания приходит. На самом деле заблудиться, вот как там, мы заблудшие души, нам никто не раз, как там это люди приходят, расскажите мне мое предназначение. Давайте вы мне сделаете обряд именоречения, я пойму свое имя, просвещусь и ухерачу, так сказать, на высшие планеты. Там, или еще чем. Вот очень много таких людей, которые, ну, давайте кто-нибудь за меня лучше там, ну, духовно порастет, а я тут это, что-нибудь там, ну, вот нифига не проходит. То есть выбор каждого, все как бы сами сейчас выбирают, никто никого не заставляет, никто там никому эти самые там. Но информация о том, что происходит, масса. Моделей, которые объясняют то, что с нами происходит, масса. То есть всего лишь нужно, я говорю, держать восприятие свое открытым и мозги более-менее в рабочем состоянии, а не в засранном там этими самыми телевизионными программами там или политикой или еще чем-нибудь. Вот до смешного, когда влезаешь даже ВКонтакте, там в новости смотришь, вроде вот группы-то у меня более-менее приличные, там все собраны, и все равно постоянно просачивается информация какая-то политическая, какая-то типа желтой прессы, там кто за кого опять замуж вышел по восьмому разу, там вот все равно это байда, там спасите, помогите, у нас ребенку нужна операция за границей, нужно там 150 тысяч там евро. Или, ой, там собачка нашлась на такой-то этой самой, там, бедненькая собачка, вот, помогите это, пристроить собачку. Вот эта вся байда вот везде-везде сыпется. Все равно, даже в более-менее приличных группах. Вот. Надо отсеивать ненужную, надо как с ситом все время быть, применять здравомыслие. Вот. Ну, нет сейчас другого варианта. Причем настолько надо быстро все это делать, потому что мир меняется очень быстро, очень быстро. Вот даже с этим, тем, что происходит сейчас на улице, там, с морозами совсем. Вот, ведь на самом деле, вот удивительные совершенно возможности человеку. Можно, конечно, запереться дома, обставиться там нагревателями и дрожать, и, соответственно, и переждать этот мороз. А второй вариант, это можно свое тело за это время настроить так, что он перестанет чувствовать этот мороз. Это элементарно. Вообще, человеческое тело удивительное совершенно, ну вот эта вот грубо материальная наша оболочка, если она питается нормально сверху, как я говорю, то, что наверху, то и внизу. Если тонкоматериальные тела встроены правильно, они, это грубо материальное тело, могут в любом состоянии поддерживать в жизнеспособном состоянии. Это подтверждено массой людей, подвижников, которые были там на Руси. Тот же Порфирий Иванов, который там его льдом, водой поливали и чего угодно, а он совершенно нормально. В нем тело его оставалось в нормальном состоянии. Да, он не ел там неделями, ничего с ним не происходило. И ну, много примеров там и праноедов, и солнцеедов. То есть людей, которым пофиг, какая температура на улице. У них важно то, что они уже освоили. Это как бы не умозрительно поняли, что внутри, то есть снаружи, а поняли это уже, ну, приняли это внутрь, да? То есть что вот то, что у тебя внутри, если у тебя внутри горячо, как у тебя снаружи, может быть холодно. Вот пусть снаружи на градусник 25, но ты внутри горячий, тебе не будет, ты можешь голышом ходить по улице, то есть полно таких людей, которые там в трусах в любую погоду бегали, там, вот даже в Нижнем был такой человек, еще там 20 лет назад, который в любую погоду, там, неважно, там, дождь, снег, вот, в трусах в маяке бегал там по кольцу двойки от этого трамвая. Вот у него был там утром пробежаться по кольцу двойки. Такое не слабое кольцо, да, там. Ильинка. Вот. Ну, вот все. Если есть вопросы, я как бы готов отвечать.